Россия – это огромное количество абсолютно разных людей. От подонков до героев, от бездарных до талантливых.
Андрей, мы сейчас вступаем на тонкий лед, потому что ты через запятую на одну доску ставишь людей, которые несопоставимы по масштабу и личности, и по, конечно, по своим деяниям. О чем ты?
Кто-то спит, храпит в вагоне, кто-то пялится в окошко, кто-то водку пьет с соседом, кто-то молча что-то ест. Никуда никто не мчится. И такая остановка называется...
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители и подписчики. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы встречаемся в эфире с людьми, чье мнение для нас важно, авторитетно. И, надеемся, для вас эти тоже люди непростые. Хотя они очень доступны в общении, на самом деле. И можно назвать и простыми людьми, поскольку у них нет ни высокомерия, ни чванства. Это сегодня у нас тот самый человек... Народный художник Российской Федерации, заслуженный врач-психиатр, поэт, великий поэт. Ну, видишь, как я тебя представила? Ну, я вижу, понимаю, что в кадре уже есть Андрей Бельжо, поэтому люди его узнали. Он здесь, в нашей виртуальной студии, у себя... в своей прекрасной мастерской, как я понимаю, потому что за спиной Андрея я вижу его произведение. Так?
Почти. Почти так, да.
Ну, хорошо. Нет, конечно же, я пошутила.
Не народный художник совсем.
Да. А хотелось бы?
Да. Не, ну какие-то есть, да. Здравствуйте, дорогие друзья.
Привет, привет. Андрей Бельжо – наш сегодняшний гость. И, конечно же, мы говорим о том, что происходит сегодня в мире вокруг нас. Много мы говорили о том, что когда война придет в каждый дом, тогда войну увидят все граждане Российской Федерации. Война приходила в каждый дом в виде повесток. Война приходила в каждый, наверное, во многие дома в виде похоронок. Война приходила в виде раненых, ампутантов, так их называют, без конечностей, которые возвращались в свои дома. Сейчас война пришла на территорию России, я имею в виду Белгородскую область, и ставшая уже нарицательным, ставший нарицательным городок Шебекино, который наконец-то выучили, как он называется, наши пропагандисты, потому что вначале они с трудом вообще могли правильно произнести это название. И что же? Что же мы видим, Андрей?
А что мы видим?
Правда пришла, про которую ты говорил в своих стихах?
Ну, это не стихи. Я называю это не стихи, но там есть такие случаи, что правда сметет все, когда наступит момент и сломает дверь. Ну, значит, момент не наступил просто. Должно накопиться что-то такое, чтобы она уже смела все на своем пути. Ей ставят разные преграды, ей трудно пробиться. Она должна набраться сил, вырасти, и тогда уже пойдет.
Как это будет выглядеть, на твой взгляд? Как это будет выглядеть? Это та правда, ну, когда правда сломает двери. Как это будет выглядеть?
Ты знаешь, я не знаю, как это будет выглядеть, но я сейчас про другое скажу. Ну, с этим связано, естественно. Вот есть разные люди, мы их видим, нам показывают их на экране, они говорят, мы их как-то оцениваем. Вот показали нам губернатора, которому предложили встретиться и просто поговорить с ним и за это отдать ему пленных. Вот мы видим этого человека. Вот он какой-то, что-то он крутится, что-то он пытается сказать, но это так неубедительно. Мы же знаем, когда врут. Но это другая ситуация. Он не просто врет, от него зависит жизни нескольких человек. И он говорит, да их убили. А потом их показывает, вот они. Ты просто приходи, раз ты такой смелый. Ты уйдешь потом вместе с ними. Мы просто хотим задать тебе несколько вопросов. И мы видим такого потеющего, теребящего пальчики, такого несчастного, такого слезлявого человека, такого маленького. Ну, вот это и есть кусочек правды. Он, неважно, что он говорит в этот момент, правду он говорит или он врет, мы видим, какой он пустой. Это должен видеть каждый человек. Это же очевидно совершенно. Это невозможно скрыть. Скрыть, как ты себя ведешь, как у тебя бегают глазки, это невозможно скрыть. Пускай таких кадров будет больше. И знаете, ему сказали люди, которых большинство считает подонками, врагами. Они ему сказали, ну, ты не захотел с нами встретиться. Тогда мы их забираем с собой. На наших глазах развернулось даже не голливудское кино, а просто реальная сцена драмы, когда от одного человека зависело 10 жизней. И что он получит за это звезду героя?
Он получил, по-моему, уже орден мужества, ему, по-моему, вручили.
Это мужественный человек. Вот это мужественные люди, которыми нам предлагают гордиться. У тебя у каждого есть. У каждого, кто там смотрит, видит меня, любит, ненавидит, равнодушен, не понимает, кто этот лысый дядя, у каждого из вас есть возможность сравнить просто две, как психиатр сейчас говорит, две манеры поведения. Вот и все. Один перед смертью курит и говорит, «Славься, моя страна», и его убивают. А другой юлит и говорит, ну, конечно, ну, давайте в другом месте. Я готов. В другом месте, да, 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 конечно. Вот и все.
Тут еще важный момент, то, что они продолжают воспринимать всех тех, кто сражается за Украину, включая и вот добровольный легион, и РДК, Русский добровольческий легион, террористами они так называют, как игиловцев их воспринимают. Поэтому он сказал в этом своем Гладков видео, что они уже убили, наверное. Как они хотели. Я вдруг подумала, Андрей, как они хотели, чтобы их убили. Вот.
Безусловно, хотел это. Он хотел, чтобы их уже не было, и тогда бы не было никаких проблем. Ложь очевидна совершенно. Ее невозможно спрятать. И правда войдет в каждый дом, ее невозможно спрятать. Невозможно. Как не ври, но рано или поздно все будет очевидно.
Ты знаешь наверняка, что жители Шебекино запустили такой хэштег «Шебекино – это Россия». А, как я понимаю, это связано с тем, что Россия, как Москва, центр – Путин, Кремль и Россия не замечают того, что границы буквально перейдены, и война уже на территории России не замечает. Я вспоминаю в связи с этим, то и наверняка ты это помнишь, и наверняка участвовал тоже в этом движении, всероссийском волонтерском движении по оказанию помощи гуманитарной пострадавшим от наводнения в городе Крымске. Ты помнишь, что это было? это был абсолютный такой вот порыв всероссийский. Все регионы были готовы помогать, и это не были, что называется, люди со светлыми лицами. Это был общий такой порыв. Что произошло за эти годы? Почему Россия перестала чувствовать какую-то свою... чувствовать себя единой? Извини за этот вопрос.
Я часто буду отвечать на твой вопрос, не знаю, и просто рассуждать, потому что ну, невозможно знать. Понимаешь, что случилось с Россией, я не знаю. Потому что я не знаю вообще понятия. Я все в последнее время пытаюсь как-то выступать против обобщений. Я не знаю, что такое Россия. Просто не знаю. Для меня это... мне это непонятно. Россия – это огромное количество абсолютно разных людей. Разных культур, национальностей, социального статуса, знаний. От подонков до героев, от бездарных до талантливых, до гениев. Это все Россия. Когда мы говорим про народ, кого мы имеем в виду? Когда мы говорим про молодежь, кого мы имеем в виду? Я не знаю. Когда мне говорят про... когда я говорю с конкретным человеком, я понимаю. А так... кто его знает? Это очень трудно сказать. Не знаю, ну, не понимаю.
Ну, подожди. Все-таки, когда мы говорим про Украину сегодняшнюю, мы говорим про Украину. И понимаем, что когда мы говорим про украинский народ, и мы понимаем, что мы имеем в виду. Мы имеем в виду вот, да, сплоченную нацию, абсолютно. А почему, когда-то мы говорим про Россию, мы говорим, что... а кого мы имеем в виду? Там несколько разных. Есть такая, есть сякая, есть такие люди, есть сякие. Почему здесь мы не говорим о нации? Не национальности, а нации.
Ну, потому что мы оказались в разной ситуации. И потому что, видимо, существует какая-то пассионарность. О чем там говорил Гумилев, наверное, можно соглашаться, не соглашаться, но, видимо, она существует, пассионарность народа. И, сейчас скажу очень опасную вещь, но я в этом убежден абсолютно. И очень много зависит от одного человека, всего от одного. От того, кто стоит во главе, от лидера. Я совершенно не уверен, как бы повел себя народ Украины, если бы не этот человек по фамилии Зеленский. Не уверен. Один день. Одна фраза сыграла, на мой взгляд, очень важную роль. Когда он сказал, что он никуда не поедет, что ему нужно не такси, он вошел, будучи актером, в лучшем смысле этого слова, в роль и блестяще ее исполняет. Вот. Да, так оно... вся история, на самом деле, мы... я все время вспоминаю эти семинары «Роль личности в истории». Да, потому что именно эта личность держит в руках такое ситечко с помощью слов, с помощью структуры своей личности, манеры поведения и так далее, просеивает тех, кто ему близок, кто его понимает. Конечно, это заряд мощнейший, и вокруг него собрались мощные ребята, да, и посмотрим его противников.
Да, это как вот два портрета, как в «Гамлете», помнишь, сцена с матерью, два портрета, вот вам два портрета.
В этом смысле это очень-очень важно. Личность играет, на мой взгляд, и личные качества, и характер этих людей играет очень важную роль в истории. Хорошо это или плохо, но это так. И если мы будем изучать вообще, залезать в недалекую историю, то мы сразу в голове всплывут фамилии, там, не знаю, Черчилль. Ну, масса, да, Черчилль, де Голль, ну, масса разных фамилий.
Но это политики, а ты сам сказал, что это актер, который действительно вошел в роль и блистательно ее исполняет. И когда ты говорила, вспоминала, проверила, правильно я вспомнила, чтобы не ошибиться, строки Пастернака, тоже «Бешенство риска». Те же «Радость и боль» слили роль и артистку, и артистку, и роль. Да? Когда одно в другое проникает, это путь.
Ну, понимаешь, актер может играть и политика тоже, но так войти. Но мне кажется, что это все неотделимо от личности одного человека, как неотделимо от личности многое другое другого человека и каждого, кто слушает нас и нас с тобой, понимаешь? Там очень много составляющих. Как мы поведем себя в какой-то критической ситуации, мы не знаем. Но он повел себя так, и это был ключевой момент. Режьте меня на куски, спорьте со мной. Но как психиатр, как гражданин, как художник, я отлично понимаю, что это значило. И поэтому все рассуждения про геополитику там и так далее, нет, ребята, это, конечно, да, но... Важно.
Давай поговорим о другом человеке, который как черепаха носит на себе свой кабинет по разным местам. Это меня совершенно потрясло, когда вот было, когда, если ты помнишь, было интервью с сбежавшим ФСОшником, который рассказал, что ему устроят этому Владимиру Путину кабинет, который в точности повторяет его кабинет в Кремле. Абсолютно. И этот кабинет таскают с собой по разным резиденциям, чтобы у народа не было сомнений, что именно там, как в стихах кого? Михалкова, где окошечко светится в темноте, значит, Сталин там работает в Кремле ночью. Да? Вот здесь тот же самый случай. Доктор, сейчас диагнозы все, кому не лень, ставят этому человеку. Чего только не называют. Что ты можешь сказать?
Он здоров.
Вменяем пациента, да?
Да.
Ну, я жду развития. Хочу понять, почему людям так хочется. Тогда объясни мне, почему вот это вот желаемое за действительное, почему так хочется, чтобы он был безумен, почему мы называем его безумцем. Все называем его безумцем.
Когда поведение человека нам непонятно, а поведение любого человека, на какой полюс ни возьми, положительный, там, крайне положительный, крайне отрицательный, когда оно непонятно, мы пытаемся... Понять не можем, а понять мы пытаемся с помощью тех знаний, которые связаны с нашим личным опытом и нашей структурой личности. Мы пытаемся объяснить поведение человека и не понимаем. Ну вот я пытался объяснить это, когда там вернулся Навальный, например, да? И очень многие писали, ну, чего он вернулся? Чего он не понимал? Я бы не вернулся. Ты бы, да. Может быть, я бы вернулся, потому что он Навальный. Он другой. А почему она сожгла себя? У нее было трое детей. Там. Я бы... Это же безумие, сумасшедшая.
Так Путин про нее так сказал. Путин про нее сказал, что она сумасшедшая. Ирина Славина, да?
Ты бы нет. А она сделала так. А чего он начал войну? Он что, сумасшедший? Я бы не начал. Ты бы нет. А он начал.
Андрей, мы сейчас вступаем на тонкий лед, потому что ты через запятую на одну доску ставишь людей, которые несопоставимы по масштабу и личности, и по, конечно, по своим деяниям.
Я говорю о том, что многие, когда не понимают, говорят, что тот очень просто сказать, он сумасшедший.
Ну, это как Немцов сказал про Путина, что он ёбнутый. Понимаешь?
Он не ёбнутый, а ебанутый.
А разница? Есть разница.
Дальше. Ебанутый, кстати, бывает с положительной коннотацией и отрицательной.
А, кстати, я прочитала твой пост по этому поводу. Да-да.
Я иду по очень тонкому льду и, на самом деле, не хотел бы по нему идти, но скажу лишь одно, что есть в норме, норма как таковой не существует. Я много раз про это говорил, но про это говорили многие психиатры, и Петр Борисович Ганушкин говорил, что норма – это когда все ходят в серую одежду, одинаково постричь, это серость. Но есть акцентуированные личности, есть психопатические личности. Они разные. Эти личности имеют разные возможности, некоторые неограничены, и у них разные реакции поведения на разные ситуации. Если любопытны, те, кто пользуется энциклопедией или Википедией, откроют страничку, где написано «психопатические личности». Или как их описывал Петр Борисович Ганушкин. Там будет небольшой набор. Они легко найдут там разных личностей. И у них никогда не будет больше вопросов. Потому что все это описано в трех абзацах. Давным-давно.
Хорошо.
И прочитав первый абзац, они скажут, нет. Прочитав второй, они скажут, не может быть. Прочитав третий, они скажут, Господи, как все просто. Почему же мы раньше это не прочли?
Тогда скажите, доктор, что позволяет вам сделать вывод, что президент Российской Федерации вменяем и здоров? На каком основании вы такой диагноз ему ставите? Вернее, отказываете ему в диагнозах?
Ну, вот на этом основании. Почитайте, и вы все поймете.
Ну, подожди, ну что же мы так будем бросать такую важную тему? Отправляешь нас в Википедию. Ну, скажи.
Нет, во-первых, это некорректно. Я не могу ставить диагноз как врач.
Ну, ты сказал, он здоров.
Да, здоров.
По каким приметам? Ну, я могу тебе помочь. Я тоже считаю, что он здоров тогда. Потому что он боится. Страх – это чувство здорового человека. Он боится. Боится, что его убьют. Боится, что его арестуют. Боится, что его предадут. Боится, что его чем-нибудь заразят или отравят. Это же... Это не, мы не будем отрицать. Это так?
Ну, послушай, ну это очень примитивное рассуждение. Почему страх – это признак здорового человека? Ну, боится, да, боится.
Тогда скажи мне, какие признаки здоровья?
Психического?
Да.
Границы размыты, их нет. И потом страх, до поры до времени страх. может наступить такая ситуация, когда страх отступит. И, кстати говоря, уже он отступает.
Это по каким приметам ты видишь?
По глазам.
Мне ничего не остается, как поверить на слово, что называется. Как говорится, какие ваши доказательства? Но ты их не предъявляешь.
Я могу не отвечать на эти вопросы, просто потому что есть какие-то врачебные...
Тайны.
Да. Есть врачебные тайны и есть чувство страха, как ты определила признак нормального человека, который у меня присутствует.
Ну, возвращаясь, как бы вот прокручивая назад, возвращаясь к этой теме, к началу, где ты назвал отношения людей, которые не понимают поступков других, обычно легко это вот действительно в качестве причины назвать, что он сумасшедший, неадекватный. И я не могу не вспомнить, у школы разговариваю с психиатром в советское время, и ту самую карательную психиатрию, которая, собственно, это лишний раз подтвердила, что человек, который восстает против государства, против системы, он безумен. Это и Хрущев говорил, по-моему, открыто с трибуны. Сумасшедшие люди, сумасшедшие. Как сумасшедшим был Чаадаев.
Как меняется система, то сумасшедшим становятся другие. Система становится другой, и те, кто были сумасшедшие, оказываются не сумасшедшие, вовсе не диссиденты, а как раз герои. А сумасшедшими оказываются другие, ну и так далее. Система сама придумывает себе какие-то правила по вопросу о норме. Она говорит, это нормально. Сегодня мы сказали, что это нормально. Поэтому все, кто не укладывается в эти рамки нормы, ненормальные. Потом эти рамки расширяются или сужаются, ну и так далее.
Как ты думаешь, этим ресурсом будет пользоваться нынешняя власть, поскольку все уже использовано, остались только расстрелы, еще нет расстрелов и еще нет карательной психиатрии? Но будет, как ты думаешь? Да?
Безусловно. Безусловно. Да, она уже пользуется этим? Ну, послушай, ну мы можем этот мячик, этот, играя в пинг-понг, кинуть на другое поле, например. Разве нормально отобрать отца у девочки, которая нарисовала рисунок в школе? Разве это где-то, ну, в какой-то системе ценностей может казаться нормальным? Ни девочка ненормальная, ни папа ее. Люди отбирают папу у девочки за рисунок. Человека сажают за слово. Режиссера за спектакль. Секунду, это... Я в каком веке сейчас? В 21-м? То есть вы сажаете человека за спектакль, который она поставила несколько лет назад? Это возможно? И вы рассуждаете о норме, терроризме. То есть для вас это никаких проблем нет. Как это возможно? Как поет в своем рэпе, как читает в своем рэпе Влади, да, как это возможно, блядь? Как это возможно? Это же простая вещь. Я сейчас не беру какие-то сложные поведения, сложные протесты, сложные отношения, споры. Нет, простая вещь. Девочка нарисовала картинку. Здесь уже не работают ненормальная логика, ненормальные какие-то законы. Здесь остаются только слова ненормативной лексики. Вопрос к этим людям простой. Вы не охуели? На секундочку просто подумайте. Когда вы приходите домой, бреетесь, стоите у зеркала, зачувствуете свою лысину, вы просто подумайте, вы не охуели? По-моему, это так просто. Ну, какие-то простые вещи.
Есть второй еще вопрос с тем же словом в середине. Как это вообще, блин, случилось с нами? Как это произошло? И на эту тему сейчас большинство разговоров, обсуждений. Мне не представляется это пустыми словами, пустой болтовнёй. Мне кажется, это очень важно. Вот этот понять для себя, для каждого, когда этот путь в бездну начался. Он же не 24 февраля случился, правда же? Почему не смогли предотвратить? Как не почувствовали, не прочувствовали, не увидели? Ну, я все равно, так или иначе, все равно упираюсь в одного и того же человека. Тем более, как ты сам говоришь, что от него все, сегодня зависит все. Как этот путь, мы за ним так следили, смотрели, обсуждали, смеялись, насмехались, да? А оказалось, что не какой-то, не крошка Цахис, а самый настоящий монстр. Или это тоже роль?
Нет, ну за всех я не могу сказать, как это произошло. Время быстротечно. Как мы вдруг подходим к зеркалу и смотрим, что у нас морщины, и мы уже старые. Время пролетело, и все, мы веселились, танцевали, выпивали, трахались и так далее. Потом подходим, елки-палки, да я вам скажу.
70 лет уже.
Да, или как там. Это сложно. И не оглядываться назад и говорить, а как же это произошло, это бессмысленно. Понять, почему один ведет себя так, другой так, научиться попробовать понять, а не осуждать, понимаешь, сходу, возвышая тем самым себя. Очень легко, когда ты осуждаешь того, сего, пятого, десятого, считаешь себя правым во всем, все значительно сложнее. Вот жертва пропаганды. Это же разные люди. Разный абсолютный тип. Я пытался это объяснить. Есть люди, ну вообще надо понимать, что 88%, ну, там цифра колеблется, это внушаемые люди. Внушаемые. И про это снято кино, я всем рекомендую его посмотреть, 76-й год, Киев, научный фильм «Я и другие», где Мухина, которая стала потом академиком, выдающимся, ставит эксперименты, где человек подговаривают людей, которые сидят за столом, и перед ними две пирамидки, черные и белые, они говорят, какого цвета пирамидка, они говорят, две белые, обе белые. И он слушает, его спрашивает, Сережа, какого цвета пирамидка? И он мучается, 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 потом говорит, обе белые, хотя видит черные и белые. Люди внушаемые, люди вытесняющие, потому что не могут поверить в то, что происходит. Им так проще механизм. Шторка сама опускается, она защищает их. Механизм вытеснения. Конформизм, я не буду думать об этом сегодня, я подумаю об этом завтра. Власть как сила мощная вообще, я буду лучше при власти. Власть как еще сексуальная составляющая и так далее. Там очень много составляющих. Поэтому эта группа неоднородна совершенно. Попробуй просто понять, почему. Стоит ли того разубеждать, с этим ссориться, а может быть, с этим не надо ссориться, если он тебе очень близок, и тебя связывает с ним очень многое, какие-то глубинные чувства. Когда мне, по-моему, я рассказывал тебе, когда сестры во время бомбежки из Харькова звонили из подвала маме, я их спросил, вы хотите, чтобы мама... А мама говорит, я вам не верю. Я не хочу в это верить, не вам. Я не хочу в это верить. Она не сказала вам. Вам-то я верю, но в это. Я спросил их, вы хотите, чтобы мама поверила и умерла? Потому что если она поверит, она умрет от инфаркта.
А если они погибнут? А если они погибнут? Мама по-прежнему не будет в этой... Мама будет жить долго и счастливо, но ее близкие погибнут, потому что она в это не поверила. Ну? Тут это... Я не понимаю, как можно здесь вешать вот на эти весы вот одно с другим. Сейчас...
Что вешать на дне весы? Я ну как? Призываю...
Что? Ты призываешь по умолчанию как бы принимать все. Нет. Право человека на поддержку убийства тоже, да? Нет. Право человека не верить в то, что эта война, которую ведет Россия против Украины, тоже я должна это право признавать.
Все не я.
Ты там сидр? Что ты там пьешь? Сидр? Мистер Сидр.
Не передергивай, пожалуйста. Я о другом. Не про тех, кто убивает. Я не про тех. Есть некая граница. У каждого она своя граница нравственности и так далее. Я про то, чтобы не осуждать. Почему Беркович не уехала, когда она могла уехать?
Ну, я почему даже не понимаю.
Почему ты остался, когда ты остался? Почему что? Этот уехал, ты остался, почему ты сидишь в кафе, почему ты не уехал, почему ты там работаешь и так далее, и так далее. Куча причин у разных людей.
Ну, я тут не спорю, это не моя точка зрения.
Почему сейчас происходит эта борьба, обвинения и так далее одних? Потому что обвинять проще всего. Обвиняя ты сам себя, тебе объясняешь, какой ты хороший. Ты поступил правильно, а он нет. И тогда тебе легче. Ты не спрашиваешь его, почему он не уехал и остался. Что у него 98-летняя мама, у нее деменция. И он никуда не может уехать. Или потому что ему 80, и куда он попрется? Или потому что этот уехал, потому что у него есть где жить, а у этого нет. Куча разных причин.
Постой, я сейчас не понимаю, с кем ты споришь.
Потому что я говорю вообще...
Вообще. Ты же сказал, что ты не любишь обобщение.
Я говорю, я не люблю обобщение и призываю не обобщать. Я говорю о том, что сегодня между собой очень многие в одном, так сказать, лагере, в хорошем смысле этого слова. Хотя в лагере не может быть хорошего. И пионерский плохой, и любой другой. Идет какая-то противная дрязги коммунальная, понимаешь?
Ты это не остановишь, Андрей. Я уже тоже думала об этом. У меня есть свое объяснение. Это общее состояние паники, которое по-разному человек переживает. Уж доктор-то знает. Это панические атаки, которые каждый человек по-своему переживает. Ты видишь, да, я вижу тоже, что все друг с другом пересрались. Уже непонятно, кто,
да, у человека,
за конечно, что.
Он обвиняет кого-то другого. Он ищет помощи у кого-то другого.
Это от бессилия. У меня есть ответ. Это от бессилия. То, что ты ничего не можешь изменить. Ты бросаешься на других.
Когда ты ничего не изменишь. А почему ты бросаешься на другого, а не помогаешь им? Почему? Почему?
Тоже вопрос. Почему?
Естественно, помочь, спросить, что, какие у тебя проблемы, а не налетать на него. Это так просто. И вот это меня сегодня беспокоит больше всего.
Может быть, это пройдет через какое-то время?
Больше всего беспокоит другое, но беспокоит, да.
Я понимаю, о чем ты говоришь, потому что когда все началось, я помню, мы с тобой разговаривали в самом начале войны, и все были разрушены, ну, я имею в виду ментально, да, Украина была под атаками, под бомбами.
Была депрессия, потом подсобрались.
Да.
Подсобрались, смотрели так, бинокль взяли так, смотрели. О! Вот он! и поехали на него. Чего вы пристали к Вите Шендеровичу, ребята? Ну, говорит Витя, я с какими-то вещами говорил ему, с чем-то я не совсем согласен. Ну, человек просто говорит. Он считает это правильно. Чего вы? И Витя никого не обвиняет, в отличие от них. Если кто обвиняет. Я не в роли кота Леопольда. Но мне хотелось бы, да, чтобы в критической ситуации люди приходили другу на помощь, когда кому-то плохо, да, а не нападали на него толпой.
Окей. Не могу тогда не сказать, что все равно, возвращаясь к историческому фону, в котором сейчас мы с тобой сидим и обсуждаем какие-то внутренние терки, все это меркнет на фоне настоящей толпы с оружием смертоносным, настоящих трагедий, настоящих смертей и разрывов. Это, мне кажется, что мне нужно в эту сторону больше смотреть. Вот, кстати, я сформулировала ответ на твой вопрос. Все это пройдет, все это исчезнет, все эти внутренние срачи между друг другом. Если мы все, я говорю себе, будем смотреть в другую сторону, не вот в эту, не здесь, вот на это вот кипение, которое бурлит внутри лагеря, как ты говоришь, хоть мы и раскиданы по разным странам мира, но все равно мы в одном лагере. А вот все-таки смотреть туда больше, в ту сторону.
Безусловно. Безусловно. И здесь никаких возражений, безусловно. Я все время смотрю, и слишком много. Здесь я ничего возразить не могу, и в этом смысле я как раз отлично понимаю. Я давно сказал, что если мне плюнут в спину человек с Украины, я пойду, ничего не скажу, даже спорить не буду. Имеет право. И просить его читать Пушкина. Сегодня день рождения, кстати, Сергеич.
Да, мы 6 июня записываем нашу программу, чтобы люди понимали. Да.
У меня есть картинка, которая стала очень популярной, я всем дарю, где Пушкин говорит: я вас очень прошу, пожалуйста, отъебитесь от
меня. Я считаю, это иллюстрация к известному рассказу Фаины Раневской, если ты помнишь. Помнишь из нее, когда она боготворила Пушкина, она пишет, что я так люблю Пушкина, я все время Пушкин вообще мое все. И вот я его все время читаю, потом пью снотворное, потом просыпаюсь и опять читаю Пушкина, потом засыпаю, и мне снится Пушкин, он идет по бульвару, я бегу к нему и кричу: «Пушкин, Пушкин!» Он оборачивается и говорит: «Оставь меня в покое, старая, блядь, как ты мне надоела со своей любовью». Тот самый случай. Что-то у нас сегодня много мата, я не знаю, нам разрешат, но если что, запикают, не страшно, да. Мы свободные люди, правда же?
Я как раз свободный. Да. Я как раз недавно говорил на тему русского мата, что когда ты не заполняешь слова, потому что их не знаешь, у тебя маленький словарный запас абсентной лексикой, то просто раскрашиваешь, что это нормально. Ну, не важно.
Один человек увидел твои картинки с собачками. У меня, я сидела, рассматривала твой собачий цикл. Сейчас я, может быть, даже мы покажем какие-то картинки. И человек, который не знал, что это, он смотрит и говорит: ой, что это? Это похоже на выставку психбольниц. Я подумала, что вполне могло бы быть творчеством психически нездоровых людей. Они пишут прекрасные картины.
Ну, конечно, собачки-то там очень трогательные. Это же человеческие собачки.
Вот у тебя был до этого медвежий цикл с медведями, с плюшевыми медведями, целый цикл, который и выставка, по-моему, даже у тебя была. С... Нет, не было?
Выставка помешала война.
Ну, медведи были потрясающие.
Медведи остались в Москве, да, штук, да, да, про них написаны истории. И, может быть, эта выставка будет, но истории у медведей будут другие. Но, да, это собачки.
Откуда это родилось?
Большая серия «Азбука 22».
Да, «Азбука 22». Давай немножко про это поговорим, потому что все-таки мы должны про творчество поговорить немножко. Оно спасает не только творящего, но и того, кто смотрит на творение. Я в этом убеждена. И понимаю прекрасно, что это для тебя. В этом, безусловно, есть некая такая терапия для тебя, то, что ты делаешь.
Ну, это большая серия, которую я сделал, которая частично была опубликована, и она продолжаю, я продолжаю ее делать. Это не на каждую букву по одной картинке, а на каждую букву бывает 2, 3, на какую-то 10 картин. И это уже порядка 60 листов. Вот. Куда вот сейчас мне помогают писать комментарии, которые я буду авторски обрабатывать, чтобы перевести это на иностранный язык. Ну, например, там, не знаю, не все так однозначно, все идет по плану, откуда взялись эти понятия, что они означают, ну и так далее. Кувалда, что такое кувалда Пригожина, что такое Вагнер, ну и так далее, и так далее. Вот, ну и на эту тему я создаю вот такие вот листы.
Это «Азбука», да?
«Азбука 22», да. Вот. И вторая большая серия – это ИЖГ, «Из жизни Гандона». Это вторая серия, тоже связанная с войной. Где учительница в школе говорит детям: запомните, дети, гандонами рождаются, гандонами становятся. И здесь просто надо объяснить в комментариях, что такое в русском языке не презерватив, а что значит штопанный кондом?
Ну, объясни. Сейчас все бабушки упали просто в обморок около своих телевизоров. Они ожидали встречи с прекрасным.
А эта встреча с прекрасным и есть. Нет, ну, я там объясняю, что презерватив – это, ну, просто предмет гигиены, очень важный в жизни человека. А в русском языке появилось такое понятие, как гандон. И когда мы говорим про человека, не нужно много объяснять. Мы говорим, это гандон. У нас там все ясно. Вот «Из жизни гандонов» как раз большая серия, где один гандон спрашивает другого: а где ты был все эти 8 лет? А второй отвечает: где-где? Дальше отточи.
По твоим наблюдениям, в процентном содержании сейчас вот гандонов больше или меньше, чем людей, я имею в виду?
Смотря в каком месте.
А там что, они как-то концентрируются? Конечно. Где-то в каких-то... Есть специальные гнезда?
Конечно. Да? То есть за кремлевской стеной 100%. Все гандоны, только одни были штопами, другие вместе.
Есть шанс соскочить у них, у кого-то из них, как тебе кажется? Или он уже упущен?
Проскочить?
Соскочить.
Нет, кусок придется вырезать, я думаю. Когда мы говорим о гандоне, есть ли у него шанс соскочить? Ты же знаток русского языка. Будь осторожнее. Сплошные каламбуры.
Но если мы говорим, давай мы переведем, чтобы никого, никто не пугался, это вообще ужас, что имеется в виду, мы имеем в виду человеческий тип, да, или человеческий, или человекофункцию. Ну, если мы говорим там о ближайшее окружение, вот эту всю элиту, да, есть шансы еще избежать наказания и сказать, что я не, сейчас совсем не тот, за кого вы меня принимали. Да, я был этим, но вот я снял с себя этот колпак, и я человек, мне просто глаза застило, я ничего не видел, я был слеп.
Конечно, конечно. И здесь я скажу фразу, которую прошу не вылезать. Гандоны очень скользкие, и поэтому многие из них могут проскочить. И в этом смысле надо быть осторожным, если ты общаешься с гандоном. Но ты знаешь, что он скользкий.
Очень сложное. Это помимо выставки и картинок нужно писать параллельный философский трактат на эту тему вместе рядом с картинками. Вот с этой серией ИЖГ.
Да нет, там, да. Ты знаешь, несмотря до кого, для, если переводить на язык.
Да.
А для людей своей культуры все так понятно, и в этом смысле обозначено, что здесь не надо ничего писать.
Давай про человеческих собак. Это же все-таки другой тип, противоположный гандонам.
Вообще не имеет отношения к какой-то страшной истории. Это такая чистая психотерапия меня, и все. Я как-то нарисовал пару портретов, и все сказали, как здорово, я стал рисовать портреты собак с человеческими глазами, которые там выпивают, которые... Вот. Ну, это очень важно для меня, потому что это, конечно, психотерапия.
Помнишь знаменитого художника, который котов рисовал? Котов людей. Которые, кстати, тоже его считали сумасшедшим.
Ну, мы говорим, что... Сумасшедшим, ну, я сейчас, да, у него в мундиры все были, не помню.
Да-да-да-да, человека-коты, да-да-да.
Да-да-да.
Сейчас скажу, как его зовут. Почему собаки вдруг? Почему собаки? Не бобры, не тушканчики.
Человек без собаки делится на кошатников, собачников на две части. Поэтому, ну... Собаки, потом будут кошки. Пока собаки.
Да. Я, честно говоря, когда смотрела вот эти твои картинки собачьи, я подумала, что это реальные люди, которые такие портреты реальных людей, но только в виде собак.
В виде собаки реального человека нарисовал только Сашу Галицкого.
Портрет, да? Автопортрет тогда сделай. Уже пора.
У меня была такса.
Так, похож.
На таксу. Похож?
Не, похож. Маленький и грустный. Похож.
И с большими висящими ушами, на которые можно вешать лапшу.
Луис Уэйн называют художник, который рисовал котов. Ну вот он был, как я поняла из всяких публикаций, что он действительно был поражен этим заболеванием. Не помню, как оно называется, но у него потрясающие коты, потрясающие. Они отмечают праздники, они женятся, они рожают котят, они встречаются за преферансом, сидят, играют. Вообще что-то удивительное.
Очень опасно ставить диагноз любому творчеству, которое тебе кажется странным, потому что сумасшедших много, но не все из них гениальные художники. Поэтому это пустое времяпрепровождение. Есть работа, а нарисовал ее сумасшедший, душевно больной, правильно говорить, или человек не больной, это совершенно пустое дело. Важна картинка.
Андрюш, я так поняла, что ты еще выходишь все-таки за рамки собственного дома, и иногда, это, не знаю, была первая попытка в Ереване, которая не состоялась по, что называется, по состоянию здоровья героя, но я так поняла, что такой вот возможность встречи с онлайн, ой, офлайн со зрителем ты не исключаешь.
Да я выхожу из дома вообще спокойно совершенно. Еще в Москву поеду.
Что там тебя ждет? За медведями?
Москва меня ждет. Друзья мои, медведи. Хочу съездить туда.
Ну, кстати, тоже интересно потом услышать твои впечатления.
Я скучаю по Москве. Почему? Нет, я хожу. Нет-нет, я вообще здоровый человек. Совершенно.
Так, все психиатры говорят, что как только человек на приеме говорит, что я совершенно здоровый человек.
Да, физически, да.
Это первый признак.
Нет, физически здоров. Посмотри как.
Нет, все хорошо. Ну что, давай мы будем близиться к финалу. У нас как бы уже должна быть кода.
А какие-то паузы? Да. Синий, нарежьте потом.
А что там? У нас все хорошо. Какие паузы?
Пустоту. Иногда
думаем. Пустот да. Нет. Они заполнены. Я тебе да. Отвечу, как ведущий радио с многолетним опытом и стажем, что молчание – это не всегда дырка в эфире. Я вспоминаю,
я
как...
Ты абсолютно права.
Да. Это очень тоже... И не надо его нарушать. Я помню, как молчал Олег Павлович Табаков. Вот я сидела, он подвешивал какую-то фразу и замолкал. И я сидела и понимала, что я не должна сейчас влезать вот в эту дыру и затыкать ее своим телом, потому что она... Это огромное высказывание, вот это молчание.
Ну, конечно. Психотерапевт профессор Роджерс как раз построил всю свою психотерапию на паузе. Он просто молчал. Когда тот сидел напротив, начинал говорить. И выкладывал все, что у него было на все, что у него наболело. И уходил, ему становилось легче. Потому что есть люди, с которыми можно молчать.
А это ты, не ты не прочтешь нам ничего на прощение?
Давай прочту. Ты не просил, но у меня здесь...
Давай. Не поэзия Андрея Бельжо.
Учится поезд пассажирский, и стуча спешат колеса, отбивают ритм знакомые и непохожие сердца. Люди разные в нем чатся, варианты бесконечности, а пытаться найти сходство – только время потерять. Люди в нем сословия разных, и профессий тоже разных, но и взглядов тоже разных, а про внешность я молчу. То в вагоне-ресторане курят, в тамбуре другие, то в купе, а кто в плацкарте, в мягком, кто в СВ. Кто-то спит, храпит в вагоне, кто-то пялится в окошко, кто-то водку пьет с соседом, кто-то молча что-то ест. Кто читает или пишет, кто-то в шахматы играет, кто-то в карты или дрочит. В общем, кто во что горазд. Одни на станциях выходят, поезд больше не садятся, а другие так и мчатся, глядя целый день в окно. Кто-то в поезде женился, кто-то в поезде родился, кто-то умер, так ни разу из купе не выходя. А бывает, что вдруг поезд, тот, в котором люди мчатся, с рельсов сходит или даже сталкивается с другим. Зря я начал, потому что там будет нехорошее слово. И тогда не мчатся люди, никуда не мчится, никуда никто не мчится. И такая остановка называется пиздец. Нет на карте остановки пункта, нет с таким названием, населенного, но каждый знает, что пиздец он едет. Что в пиздец не прибыл поезд, чтобы люди дальше мчались. Важно, чтобы машинистом был не штопанный. Чтобы он не был сумасшедшим, чтобы знал, что машинистом. Чтобы знал, что этот поезд, ну и как им управлять? То, что это не корабль, не космический, не водный, не воздушный даже лайнер. Это поезд. Люди в нем. То, что он идет по рейсам, состоит что из вагонов, что в вагонах едут люди. Люди едут кто куда. Никому в пиздец не надо. Если надо машинисту, пусть туда один пиздует. На чем хочет. Но один.
Прекрасный эпилог к нашей беседе. Все персонажи, про которых мы говорили в нашем сегодняшнем эфире, они все в этом стихотворении собраны. Отлично. Как будто бы знали, чем мы закончим. Спасибо тебе, дорогой Андрей. Спасибо, дорогой Андрей. Мы на этом прощаемся. Спасибо тем, кто нас смотрит. Не будьте строги. Пожалуйста, пишите комментарии. Передавайте из уст в уста наш сегодняшний разговор и не цензурируйте себя, дорогие друзья. Говорите все как есть.
Ну, будьте добры друг другу.
Спасибо, Андрюш.